Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! F-35 показал на учениях полное превосходство в воздушном бою. С 12 по 18 апреля 2007 года в районе авиабазы Лэнгли в штате Вирджиния проходили учения Atlantic Trident с участием новейших боевых самолетов-истребителей разных стран НАТО. В воздушном поединке столкнулись американские истребители-бомбардировщики пятого поколения и лучшие европейские многоцелевые истребители четвертого поколения. Об этом сообщило греческое издание «Патратора», на которое согласились как минимум несколько уважаемых источников. Со стороны США в учениях, в частности, приняли участие самолеты F-35 Lightning II и F-22 Raptor. Превосходство последнего над истребителями предыдущего поколения мало кто оспаривает, но сейчас специалисты обратили внимание именно на результаты воздушных боев между ними и F-35. Результаты для европейцев оказались очень плачевными. Американский истребитель практически в сухую разгромил французов на Dassault Rafale и британцев на Eurofighter Typhoon. Счет составил 18-0 против Rafale и 19-1 против Eurofighter Typhoon. У американских истребителей-бомбардировщиков F-15E самолеты F-35 выиграли со счетом 16-1. Используя совершенный радар NAPG-81 с активной фазированной антенной решеткой, летчики F-35 обнаруживали противников на расстоянии более 100 километров, после чего уверенно поражали их ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120MR-AAM. Бои заканчивались условным уничтожением самолетов Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon на дальности не меньше 30 километров, за пределами визуальной видимости. Это достигалось прежде всего за счет малозаметности самолетов F-35. Европейцы даже не успевали понять, чем и откуда были сбиты. Важным итогом стала почти полная неэффективность оптических станций против F-35. На дальности, на которой велись бои, даже продвинутая станция IRST Еврофайтера не могла засечь 35-й. Напомним, на относительно недавних учениях ВВС США Red Flag 1701 Lightning одержали уверенную победу над американскими истребителями четвертого поколения F-16. Самолеты Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon можно считать наиболее совершенными истребителями четвертого поколения. Если информация о ходе учений Atlantic Trident подтвердится, это, очевидно, даст F-35 новые козыри на мировом рынке вооружений. При этом уже сейчас спрос на этот самолет очень высок. Смертность пациентов связали с полом хирургов. Ученые из Университета Торонто проанализировали истории болезни 104 630 пациентов и пришли к выводу. Пациенты, которых оперировала женщина-хирург, реже рискуют умереть в течение месяца после процедуры. Причины такого соотношения пока остаются неясными. Исследователи составили список 25 распространенных типов хирургических операций и собрали данные о пациентах канадских больниц, прошедших эти операции с 1 января 2007 года по 31 декабря 2015. Среди хирургов, проводивших вмешательство, 2540 оказались мужчинами, 774 – женщинами. Ученые проанализировали статистику данных о пациентах, пол, возраст и наличие коморбидных заболеваний, нескольких одновременно присутствующих хронических болезней или расстройств. Затем исследователи сопоставили возраст и количество операций у хирургов разного пола. Выяснилось, что при равных исходных условиях смертность пациентов-хирургов женщин в первые 30 дней после операции оказалась в среднем на 12% ниже. Зависимость сохранялась и в случаях осложнений или повторной госпитализации. Авторы работы выделяют несколько возможных причин этого явления. Женщины-хирурги могут более последовательно придерживаться методических рекомендаций. Также возможно, что женщины-врачи, вне зависимости от специальности, более пациентоориентированы и уделяют больше внимания коммуникации с больными. По словам ученых, более ранние работы показывали, что женщины лучше справляются с тестами на знание теории хирургии. Однако новое исследование впервые установило, что подобная зависимость существует и на практике. Ведущий автор исследования Радж Саткунасивам отмечает, что работа гендерной разницы в подходах к медицине сегодня существует мало. В дальнейшем подобные исследования могли бы рассмотреть разницу в особенностях обучения студентов-медиков разного пола. Исследователи не впервые отмечают, что пациенты врачей и женщин умирают реже. В декабре 2016 года к такому выводу пришли авторы метаанализа данных программы Medicare для людей старше 65 лет. Социологи выяснили, чего больше всего боятся американцы. Ученые из Чемпинского университета ежегодно проводят социологический опрос, чтобы выявить главные страхи жителей США. В этом году лидирующие позиции в списке заняли коррупция и возможные последствия реформы здравоохранения American Health Care Act. Участниками опроса стали 1207 взрослых американцев. Их попросили оценить, насколько сильный страх у них вызывают 80 различных явлений. Возможные причины страхов разделили на несколько основных категорий. Связанные с правительством, состоянием окружающей среды, с экономикой, с антропогенными бедствиями и экстремизмом. Также в исследование вошли источники многих распространенных фобий – клоуны, пауки, высота. Самыми пугающими явлениями 2017 года оказались коррупция чиновников, результаты реформы здравоохранения, загрязнение водоемов, океанов, рек и озер и загрязнение питьевой воды. Социологи отметили, что в 2017 году на вершине списка оказалось куда больше страхов, связанных с состоянием окружающей среды. Руководитель исследования Кристофер Бейдер отмечает, данные опроса 2017 года показывают, что хотя некоторые из основных страхов остались прежними, произошел заметный сдвиг в сторону опасений, связанных с экологией. Мы замечаем тенденцию, при которой люди склонны бояться того, что транслируют СМИ. Многие из главных 10 страхов 2017 года можно напрямую связать с самыми популярными темами СМИ в прошлом году. Последние места в списке заняли зомби, привидения и животные, например, собаки или крысы. Средний или сильный страх перед зомби испытывает 5,3% опрошенных. Привидений боятся 4,3%. Животные пугают лишь 3,7% участников исследования. Первый подобный опрос социологи провели в 2014 году. В 2015 году, как и в 2017, первое место в списке занял страх перед коррупцией государственных служащих. Ученые скрыли смерть пациента с оживленным мозгом. Одним из самых запоминающихся событий из мира науки последних месяцев стала новость о том, что благодаря имплантату для стимуляции блуждающего нерва врачам удалось вернуть минимальное сознание человеку, находившемуся в вегетативном состоянии на протяжении 15 лет. С анонимным 35-летним пациентом работала группа исследователей, которой руководила Ангела Сиригу. Имплантат стимулировал блуждающий нерв, который является одним из самых важных путей, соединяющих головной мозг с периферией. На протяжении месяца медики повышали интенсивность воздействия стимуляции. В конце концов, к пациенту частично вернулось сознание. Человек реагировал на некоторые просьбы, следил взглядом за объектами и смог немного поворачивать голову. Все вышеперечисленное имело место впервые за весь 15-летний срок пребывания пациента в вегетативном состоянии. Демонстрировали улучшение данной томографии и электроэнцефалографии. Стабильную возросшую активность исследователи регистрировали в частности в таламусе, отвечающем за обработку сенсорной информации. Сейчас издание The Guardian сообщило печальную новость. Пациент скончался от легочной инфекции через несколько месяцев после терапии. Решение не сообщать о смерти было обусловлено как пожеланием членов семьи, так и опасениями ученых относительно того, что люди могут связать трагический инцидент с самотерапией. Между тем, по данным авторов исследования, трагический инцидент не был связан непосредственно с ней. Данное событие породило споры в научной среде, что, в общем-то, неудивительно. Он все еще парализован, он не может говорить, но он может ответить. Теперь он более осведомлен, заявила Ангела Сиригу в интервью The Guardian, номер которой вышел в предыдущем месяце. Пациент к этому времени был уже мертв. Решение скрыть факт смерти подтверждает и сама Сиригу, утверждая о благих намерениях. Между тем, ее коллеги отнеслись к этому весьма неоднозначно. «Я волнуюсь, что освещение в СМИ и исследование дало более обнадеживающие сообщения другим семьям в этой ситуации, чем сообщение, которое, возможно, было бы доставлено со всеми фактами. Если мы можем защитить анонимность пациентов, тогда нет причин не рассказывать всю историю», — говорит Дамиан Круз из Бирмингемского университета. Названы области мозга, связанные с женским оргазмом. Женский оргазм даже сейчас, в эпоху бурного развития технологий, остается во многих отношениях загадкой. Ответить на некоторые вопросы смогли ученые из Ратгерского университета. Для фиксирования работы нейронов во время сексуальной стимуляции специалисты применили функциональную магнитно-резонансную томографию – FMRT. Она является разновидностью магнитно-резонансной томографии, проводимой для измерения изменений в токе крови, которые вызваны нейронной активностью головного или спинного мозга. В основе данного метода лежит связь мозгового кровотока и нейронной активности. В случае активности той или иной области мозга происходит увеличение притока крови к этой области. Всего исследование затронуло 40 женщин. Они заполнили анкеты, посвященные таким аспектам, как взаимоотношения с другими людьми и конкретно сексуальная жизнь. В конечном счете ученые отобрали 10 женщин, сообщивших о том, что они испытывают сильный оргазм при половом акте. Именно эти участницы эксперимента приняли участие в его активной фазе. Ученые применили ФМРТ в то время, когда сами женщины или их сексуальный партнер проводили клиторальную стимуляцию. Ученые не выявили падения активности ни в каких областях головного мозга непосредственно до или во время оргазма. При этом вплоть до момента достижения кульминации сексуального возбуждения исследователи фиксировали возрастающую активность, в частности в сенсорных и моторных центрах мозга, а также системе вознаграждения. Повышенную активность демонстрировали нейроны островковой доли, передней поясной коры, орбита фронтальной коры, мозжечка, гиппокампа, миндалевидного тела, гипоталамуса, вентральной области покрышки и ряда других областей. Некоторые выводы ученые смогут сделать, основываясь на уже имеющихся познаниях о функциях областей головного мозга. Известно, например, что гиппокамп отвечает за формирование эмоций, а миндалевидное тело связывают с принятием решений. Исследователи полагают, что полученные данные могут помочь женщинам, испытывающим сексуальные трудности, в частности, неспособным получить оргазм. Ранее, напомним, другая группа ученых назвала женский оргазм атавизмом, не несущим эволюционной функции. Астрономы нашли потерянную половину вещества Вселенной. Исследования микроволнового реликтового излучения ранней Вселенной позволили довольно точно установить, что около 68,3% нашего мира составляет темная энергия. Еще 26,8% приходится на темную материю, и лишь 4,6% – обычное знакомое барионное вещество, состоящее из протонов, нейтронов, электронов, фотонов. Эта материя складывает всех нас, все планеты и звезды. Однако даже самые тщательные подсчеты массы барионного вещества в современной Вселенной дают странные результаты. Его примерно вдвое меньше, чем должно быть. Как будто большая часть обычной материи куда-то пропала. Согласно сегодняшним представлениям космологии, Вселенная пронизана колоссальными тяжами и сгустками темной материи, на которых будто капли на паутине подвешены галактики. Поэтому предполагается, что большие количества вещества могут находиться в состоянии ионизированного и чрезвычайно рассеянного газа, который распределяется вдоль нитей космической сети. Теоретически такое межзвездное вещество WHIM должно быть раскалено до десятков тысяч, а то и миллионов градусов, и должно излучать в рентгеновском диапазоне. Это излучение слишком слабо для того, чтобы замечаться рентгеновскими телескопами. Однако телескоп Хаббл сумел рассмотреть нужный сигнал в ультрафиолетовом диапазоне. По расчетам ученых, это может объяснить большую часть, до 70% нехватки вещества. Новая работа известного астрофизика из Эдинбургского университета Джона Пикока и его коллег указывает, где может скрываться остальное. В статье, представленной в открытой онлайн-библиотеке препринтов arcsif.org, ученые предложили новый подход к поиску частиц межзвездной среды в космической сети темной материи. Для этого они обратились к исходному пункту – к реликтовому фону. С течением времени и расширением Вселенной длина его волны постоянно увеличивается, и сегодня это излучение ушло в радиодиапазон, а температура его составляет считанные градусы выше абсолютного нуля. Однако, если такие фотоны сталкиваются с горячими электронами WHIM, они могут получать дополнительную энергию, что ведет к уменьшению длины их волны. Это явление известно как эффект Сюняева-Зельдовича. Действие его невероятно слабо. Сокращение длины волны составляет порядка 1/10 миллионной. Чтобы рассмотреть его, Джон Пикок и его соавторы обратились к базе Слоановского цифрового небесного обзора SDSS, содержащей данные наблюдений за сотнями миллионов галактик. Из этого числа ученые отобрали около 1 000 000 галактик, расположенных на одинаковом расстоянии от нас. Данные по ним суммировали и действительно обнаружили прежде ускользавшую от внимания астрономов часть материи. Согласно их новым оценкам, плотность горячего разряженного вещества в космической сети намного выше, чем считалось, и недостающего как раз достаточно для того, чтобы получить остальные 30%. Интересно, что независимо от шотландских астрофизиков и практически день в день с ними сходные выводы опубликовали ученые из Канады. Хидэки Танимура с авторами также вспомнили про эффект Сюняева-Зельдовича, однако использовали другую выборку из данных SDSS. Она насчитывала около 260 тысяч далеких галактик, но дала те же результаты. На Мадагаскаре продолжается сильнейшая эпидемия чумы. Несмотря на то, что чума в наше время стала редким и экзотическим заболеванием, сама болезнь далеко не побеждена. Возбудители сохраняются в природных резервуарах, и лишь постоянный мониторинг и работа микробиологов позволяют держать их в узде. Во многих регионах мира чума остается эндемичным заболеванием. Сюда относят Монголию и Казахстан с прилегающим к ним областями России и Китая, Перу и США, ряд стран Африки. Своевременное лечение заболевших позволяет справиться с прежде 100% летальной инфекцией, хотя болезнь иногда развивается слишком стремительно, и смертность от нее остается довольно высокой. Так, на Мадагаскаре, по сообщению BBC, первый больной был зарегистрирован 28 августа, а к настоящему времени заражены оказались почти 250 человек, из которых 33 умерли. Стоит сказать, что чума была завезена на остров моряками лишь в 1898 году, однако остается постоянной угрозой. Ежегодно на острове отмечается около 400 случаев заболевания, однако нынешняя вспышка выделяется на этом фоне. Большинство зарегистрированных случаев относятся к легочной, а не к обычной бубонной форме чумы, намного более заразной, скоротечной и опасной. Основные очаги эпидемии расположены в окрестностях Антананариву и на востоке Мадагаскара. С 30 сентября власти страны запретили массовые мероприятия. С 5 октября не работают школы и вузы. В заявлении представителя ВОЗ на Мадагаскаре Шарлотты Ндиаи отмечается: «Чума излечима, если обнаружена вовремя. Чем быстрее мы действуем, тем больше жизни спасаем». К настоящему моменту ВОЗ уже поставила на остров более 1 000 000 доз вакцин, которые могут обеспечить пускай и временную, но надежную защиту от опасной инфекции. Рост числа межрасовых браков связали с высокими технологиями. Сервисы для онлайн-знакомств уверенно шагают по планете. Уже сейчас их считают наиболее популярным способом знакомств для гомосексуальных пар и третьим по популярности для гетеросексуалов. По оценкам ученых, в наше время приблизительно треть гетеросексуальных браков и 70% длительных отношений у людей одного пола начинаются со знакомства в интернете. Исследователи также интересуют возможные комплексные изменения во взаимоотношении полов, которые могут быть вызваны ростом высоких технологий и, в частности, сервисами для онлайн-знакомств. Собственно, такие изменения мы уже видим даже на примере относительно консервативных, по западным меркам, Соединенных Штатов. В середине 90-х специалисты наблюдали рост межрасовых браков. Примечательно, что именно в это время появились и первые сайты знакомств. В 2004 году наблюдался еще более резкий рост, а основной скачок межрасовых браков пришелся на 2012 год после того, как появился Tinder. Частично платное приложение для мобильных платформ Android и Apple iOS, предназначенное для знакомств. Сейчас, чтобы проверить свои догадки, ученые провели моделирование социальным графом, в котором каждый узел графа являлся человеком, принадлежащим к той или иной расе. Ребра графа обозначали социальное взаимодействие. Согласно построенной модели, все виртуальные люди были гетеросексуалами, выбирающими в качестве пары других таких же одиноких людей. Желание вступить в брак определяло социальной близостью и сходством характеров. При увеличении уровня социального взаимодействия между представителями разных рас возросло и число межрасовых браков. Этот, на первый взгляд, простой и банальный вывод, по мнению ученых, хорошо иллюстрирует влияние высоких технологий на рост числа браков между представителями разных рас. Другой небезынтересный вывод касался частоты разводов. Вопреки распространенному в обществе тезису о несерьезности онлайн-знакомств, модель показала, что активное использование сервисов для знакомств в интернете ведет к укреплению браков. Возможно, ответить на некоторые связанные с этим аспектом вопросы помогут дальнейшие исследования. Ученые впервые рассмотрели противоположную сторону галактики. Наша галактика Млечный Путь уплощена в диск диаметром порядка 100 тысяч световых лет и толщиной около 1000. Центральное утолщение – Балдж. Примерно втрое толще, здесь находится активное ядро. Предполагается, что там, среди плотной, активно излучающей массы звезд, газа и пыли, скрывается сверхмассивная черная дыра массой до 4 миллионов солнечных. От него к периферии расходятся спиральные рукава, на периферии одного из них мы и живем. Мы видим галактику с ребра и легко представить, что противоположная сторона ее экранирована от нас, ее ярким и плотным ядром. Поэтому, подобно темной стороне Луны, ее иногда называют темной зоной. Мы не видим, что находится там, и представления о структуре и составе этой части Млечного Пути отталкиваются разве что от того, что она должна не слишком отличаться от видимой стороны и продолжать ее структуру. Альберто Сане из радиоастрономического института Макса Планка удалось впервые получить сигнал оттуда. Дело в том, что облака молекулярного газа, раскаленные близостью горячих звезд, могут создавать узкие и мощные радиоволновые джеты, которым иногда удается пробиться сквозь плотный туман центра галактики. Их наблюдения и позволили астрономам рассмотреть противоположную сторону Млечного Пути – дальний конец рукава Центавра. Считается, что вместе с противолежащим ему крупным рукавом Персея он образует пару основных рукавов галактики, начинающихся прямо от ее центрального бара. Солнце находится во второстепенном рукаве Ориона близ Персея, напротив рукава Центавра. Для локализации источников радиоволновых джетов в дальней стороне галактики ученые использовали параллакс – разницу в видимом положении при наблюдении с двух разных точек. Подобно тому, как палец вытянутой руки смещается, если смотреть на него то правым, то левым глазом, так и далекие астрономические источники выглядят чуть иначе по мере движения Земли по орбите вокруг Солнца. Поэтому наблюдения проводились в течение года, и величина смещения сигналов позволила вычислить положение их источника. Это смещение, по словам авторов, составило всего 50 угловых секунд. Меньше, чем отпечаток ноги Нила Армстронга на Луне, если смотреть на него с Земли. Однако, с учетом огромных расстояний, оно соответствовало 65 тысячам световых лет, указав на расположенный там, с невидимой стороны Млечного Пути, источник радиосигнала. Это лишь первая ласточка. Освоив новый метод, ученые собираются составить первую, пока еще приблизительную, карту дальней стороны галактики. По их оценкам, на эту работу потребуется не больше 10 лет. Возникновение крупной дыры в Антарктиде связали с климатическими изменениями. Про появление необычной дыры в Антарктиде, сравнимой по размерам с североамериканским штатом Мэн, примерно 90 тысяч квадратных километров, сообщило издание Motherboard. Представляющий университет Торонто профессор Кент Мур заявил, что объект выглядит так, как будто кто-то просто пробил дыру во льду. В большинстве случаев формирование столь крупных отверстий происходит недалеко от границы льда и моря. Однако новое образование было найдено в нескольких сотнях километров от линии раздела. После обнаружения дыры некоторые специалисты даже заявили, что речь может идти о неизвестных науке процессах, происходящих в Антарктиде. Сама дыра появилась приблизительно 9 сентября 2017 года близ моря Уэддала, являющегося окраинным морем Атлантического сектора Южного океана. Специалисты отмечают, что похожие явления наблюдали в этом месте в 70-е годы 20 века, однако имеющиеся в те годы технологии не позволили изучить его детально, так что загадка осталась неразгаданной. Сейчас явление постарался объяснить руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин. По его мнению, полынья могла появиться вследствие возросшей температуры в этой части Антарктиды. Образованию именно такой дыры могла способствовать геометрия льда в данном районе. По словам Кокорина, явление в конечном итоге может быть связано с глобальным изменением климата. Специалист отметил, что повышение в таких местах температур до положительных с последующим образованием промоин вполне возможно. Несмотря на то, что дыра появилась в нескольких сотнях километров от границы льда и моря, это все еще можно считать краем ледового континента. Антарктида является континентом, расположенным на самом юге нашей планеты. Ее центр приблизительно совпадает с южным географическим полюсом. Антарктиду омывают Атлантический, Индийский и Тихий океаны, которые иногда неофициально выделяют в Южный океан. Площадь континента составляет примерно 14 107 000 квадратных километров. Ранее, напомним, биологи заявили о готовности исследовать морские организмы и экосистемы, находившиеся в изоляции и открывшиеся для изучения прошлым летом после того, как от ледового континента откололся крупнейший айсберг. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!